Радіо «Ранок» з Оленою Терещенко.
У нас новий гість, нова тема. Вчора я вам обіцяла, що спробуємо ми запросити в ефір Миколу Полозова, російського адвоката, відомого, який, зокрема, і захищає українських наших полонених моряків. Нам це вдалося. Ура-ура! Микола Полозов вже в радіо «Ранку». Добрий ранок, пане Миколо.
Здравствуйте.
Начнем з вашої цитати. «Я убежден, что самое сложное уже позади, что военнопленным морякам хватит стойкости и мужества достойно провести оставшееся время в плену. Верю, что наша стратегия защиты приведет к закономерному результату, все военнопленные вернутся домой». И тут вопрос, о какой стратегии речь?
Ну, речь идет о том, что, понимая отсутствие как таковой судебной системы в России, независимого суда, принимая во внимание, что решения в таких делах принимаются только на политическом уровне, только в Кремле и, в конечном счете, только Владимиром Путиным, стратегия защиты заключается в том, чтобы создавать в различных плоскостях, используя и юридические инструменты, и политические, и дипломатические, точки напряжения, которые вынуждают российские власти принять необходимые решения. Чтобы цена удержания этих военнопленных моряков была для России политической ценой. Настолько очевидно высока, что проще их выдать. Формирование такой атмосферы, при которой принятие политического решения будет наиболее быстрым и, скажем так, наиболее безальтернативным для Кремля. И эта стратегия работает. Сразу после того, как была сформирована наша команда адвокатов, и мы вступили в дело, мы смогли встретиться со всеми военнопленными моряками, мы смогли довести общую позицию, они ее приняли, они заявили о том, что они являются военнопленные. И с этого момента любые заявления российских властей о том, что, дескать, это просто уголовные преступники, что якобы они нарушили границу, что они там не выполнили какие-то внутренние российские нормативы при пересечении границы, они уже потеряли всякую актуальность. Это дело перешло в плоскость именно политических решений. И последние, скажем так, решения трибунала ИТЛОС, Международного трибунала ООН по морскому праву, фактически вывел это дело на финишную прямую.
Ну вот сейчас вы говорили об этом вчера в нашем эфире. От вас ждут документального подтверждения самого решения трибунала, поскольку Московский горсуд, ну, как бы не верит сайту, а верит только бумажке с печатями. Но, по сути, вы же сами сказали о том, что вряд ли де юре и де факто, собственно говоря, что-то изменится от того, что они получат эту бумажку. То есть получается так, вы выполняете все процедурные требования, и в то же время...
Ну, понимаете, здесь же не важно, какое решение примет российский суд. Вот как ему из Кремля позвонят,
да,
в суде,
ну,
так и примут. А для того, чтобы в Кремле дошли, что называется, температура поднялась до нужной точки кипения, для этого есть совершенно другие инструменты. И в том числе это внешнеполитические инструменты экономического, политического характера. Прежде всего, санкции. Здесь же речь идет о чем? Международный трибунал поставил России конкретный срок, в который она должна предоставить отчет о выполнении решения. 25 июня. Если до 25 июня российские власти любым способом, на самом деле это не имеет значения, какие юридические процедуры будут использоваться, для нас важно именно ехать, а не, как говорится, шашечки, да? Если они не освободят моряков, будут, естественно, реализовываться механизмы, которые могут нанести существенный урон экономике Российской Федерации. Я хочу напомнить, что в марте уже были введены санкции в связи с Керченским инцидентом. Эти санкции были введены странами Евросоюза, Соединенными Штатами, Канады, Австралии. И дело в том, что процедура расширения санкций, она гораздо проще, чем принятие новых. То есть колея уже проложена. И все бы хорошо, но Россия — это морская держава. Ее корабли в Мировом океане и гражданские, и военные, и коммерческие, и различные присутствуют. А Россия также все-таки инкорпорирована в мировую экономику. Россия ведет ряд крупных инфраструктурных проектов, связанных с морем. Ну, наиболее крупный из них — это «Северный поток-2». Мы прекрасно понимаем всю политизированность этого проекта, позицию Европы, позицию Соединенных Штатов. И, ну, я думаю, что это, конечно, не моя епархия, здесь уже работа дипломатов, но с МЗС Украины у нас налажена четкая координация, и у меня нет никаких сомнений, что к 25 числу работа эта уже ведется, если Россия предоставит неправильный отчет или не предоставит его. Те издержки от возможных последствий невыполнения решения трибунала могут перекрыть любую пользу, которую Кремль рассматривал для себя, захватывая этих моряков.
Когда вы встречались, вы, не только вы, но и ваши коллеги, когда вы встречались с вашими подзащитными последний раз, имеете ли вы возможность доступа в любой нужный для вас и ваших подзащитных?
Нет, с этим большая проблема. Дело в том, что их содержат в следственном изоляторе Лефортово. Это такая крайне специфическая тюрьма. Хотя формально она подчиняется Федеральной службе исполнения наказания, де-факто она полностью находится под контролем ФСБ. Мало того, Следственное управление ФСБ является одним из корпусов этой тюрьмы. И там выстроена такая работа, при которой помещений, где происходит свидание адвокатов со своими подзащитными, всего 6. В Лефортово содержится около 300 заключенных. Причем это статусные заключенные, это не только моряки, там есть бывшие губернаторы, бывшие министры.
Ну, воров-карманников там не держат.
Нет, особо, это да? Действительно очень такая серьезная тюрьма. И при... скажем так, допуски в тюрьму, администрация СИЗО отдает полный приоритет следователям. Угу. То есть, если, условно говоря, пришли 6 следователей, заняли 6 кабинетов, адвокаты пройти уже не могут. Угу. Года 3 назад доходило до драк. Люди ночевали там, адвокаты около этой тюрьмы выстраивали очередь. Сейчас выстроили такую систему жребьевки. Раз в 2 недели адвокаты собираются, тянут бочонки и лото, и по номерам уже расписывают график, кто в
между
какой
собой.
День, да, в каким номером зайдет.
Слушайте, это просто...
Да. И бывает так, что расписали график, вот у меня, допустим, первый или второй номер, а пришло 6 следователей, заняли весь день. И даже я не прохожу. И, конечно, это существенно осложняет работу, это осложняет защиту, это право на защиту нарушает, безусловно. Но бесполезно. Обращались и к Москальковой, и к, в Совет по правам человека. Куда угодно обращались, ФСБ это устраивает. Почему? Если нет доступа адвоката, гораздо проще проводить оперативную разработку людей, которые
конечно,
там находятся.
Конечно.
И я хочу сказать, что в отношении моряков тоже были попытки проведения подобной разработки. С ними пытались работать оперативники. К некоторым из них подсаживали специальных сокамерников, которые должны были либо что-то выведать, либо навязать какое-то мнение. И ну, нам удалось все-таки вот эти вот поползновения отбить. И каждого моряка проинструктировали, потому что они-то люди неискушенные, они не понимают, что в таких ситуациях делать. Всех проинструктировали, как себя вести. То есть без адвокатов, без консулов никто из моряков ничего не подписывает, ни с кем не общается. Только те люди, которым они доверяют. И из-за этих вот всех обстоятельств, конечно же, видеться с моряками крайне сложно. Но я могу сказать, что 8 из них наши коллеги видели позавчера на судах операционных, и в порядке графика вот как каким-то образом. Плюс мы видимся с ними на следственных действиях. Вот у нас начинается со следующей недели, по всей видимости, последний виток следственных действий. Нас будут знакомить с результатами всех экспертиз, которые назначались по этому делу. Эти следственные действия продлятся до 20 июня, и, по всей видимости, после этого следствие объявит о своем завершении. Мы перейдем к следующей стадии ознакомления с материалами дела. Ну, сколько это займет, сложно сказать, потому что это зависит от объема дела, это зависит от скорости чтения томов уголовного дела моряками, адвокатами. Но я думаю, что не менее 2 месяцев. То есть, если Россия не исполнит решение трибунала, если они незаконно будут продолжаться удерживаться, если этот суд будет идти, то ну, мы ожидаем, что, по всей видимости, в суд дело будет передаваться в конце лета, в начале осени.
То есть это август-сентябрь?
Да.
Так, а теперь о суде, если можно. В связи с накопившимися информационными поводами в российской прессе, в украинской прессе, которая пишет о России, пытаюсь понять, каково сейчас быть независимым адвокатом в России. Часто ссылаются на период реакции в Российской империи. Да? Ну, любят в России ссылаться либо на сталинские времена, ну так, просто про Сталина, либо на Российскую империю. Потому что сейчас такой кентавр, да, вот мы любим в России там, империю, и, соответственно, и Николая, и
Сталина. С одной стороны скипетр, а с другой
да.
серп и молот.
Как
да.
непонятно, но как-то это все это соединяется. Вот. Но начало 20 века. Российская империя, период реакции, существует суд присяжных, существует, ну да, он был такой один, прям звезда-звезда, но были и другие, кроме Федора Плевака, правда? Yep. Ну то есть и он выигрывал политические процессы. Что сейчас происходит? Мы видим уже третье, если я не ошибаюсь, дело по, как это называется, новый закон вот этот об оскорблении власти, да, когда в Ярославле суд оштрафовал на 30 тысяч рублей там, местного жителя за надпись Путин. Мы знаем это слово, ну, оно... Другое. Нецензурное, да. А другого, значит, за то, что он в мем ввел в интернет «Путин сказочный». И вот это самое слово, да. которое нецензурное. И как бы непонятно, как вообще вы существуете в этой реальности.
Ну, существование интересное. Я могу сказать так, что, конечно, в подавляющей массе там адвокатов никто не трогает, потому что в подавляющей массе адвокаты не занимаются политическими
не
делами.
Не мешают, в общем-то.
Да, они занимаются там обычными криминальными делами, гражданскими. Но есть вот этот вот спектр политических дел, где есть явная заинтересованность силовиков, где адвокаты действительно подвергаются серьезному давлению. И это происходит как на территории Российской Федерации, так и в оккупированном Крыму. Ну, я могу сказать так, что за время работы в Крыму на меня дважды пытались возбуждать уголовные дела. Один раз меня похищали сотрудники ФСБ. Вот, коллег моих крымских адвокатов тоже преследовали.
А за что уголовные дела, простите?
Ну, первое дело на меня пытались возбудить. Это были статьи оскорбления представителя власти. Воспрепятствование правосудию, еще там что-то.
А это что, криминальные статьи, да, оскорбление?
Да, да, оскорбление представителя власти. Это было связано с делом Ахтема Чайгоза, и в процессе на меня очень сильно прокурор обиделся и инициировал все это. А второе дело, на меня пытались возбудить уже после дела Ильми Умерова, когда сотрудники ФСБ меня похитили и пытались... допросить, выведать адвокатскую тайну относительно защиты Ильми Умерова. Я отказался. И на меня пытались возбудить дело отказ свидетеля от дачи показаний.
То есть вас еще и свидетелем получается
сделали? Хотя адвокат не может быть свидетелем. Вот. Но на суде они написали, что я свидетель по делу Умерова. То есть меня вывели из этого дела, хотя был пустой абсолютно протокол моего допроса.
Секундочку, то есть суд все это автоматически съел, да?
Да, там же нет суда. Все. Там же нет суда. Вот. Эмиля Курбединова, моего коллегу, несколько раз сажали по административным делам, абсолютно надуманным, пытались его выгнать из коллегии. И это не единичные какие-то случаи, особенно в регионах это может принимать системный характер. Поэтому власть, конечно, реагирует на тех, кто ей противостоит в острых политических делах, и вот таких бунтарей их пытаются, конечно, что называется, прижать.
А вот коллегия, кстати, как реагирует на подобные
Ну, это опять-таки зависит от коллегии, зависит от функционеров.
У вас же есть всероссийская коллегия?
Федеральная палата адвокатов по-разному реагирует. На какие-то вещи она может отреагировать, на какие-то она может не отреагировать. Это зависит от персоны адвоката, это зависит от обстоятельств дела. Но в целом пока можно говорить, что все-таки, несмотря на то, что государство пытается размыть независимость адвокатуры в России, инкорпорировать на руководящие посты своих людей и, в принципе, загнать в какое-то стойло адвокатуру, пока еще остатки адвокатуры держатся.
А когда образовалось это, ну вот, пусть небольшой сегмент независимых адвокатов в России, в какой период? Потому что изначально ее не было в принципе, да, советский период? Переходный период, все эти бандитские разборки, я понимаю, что тогда как бы авторитет юриста, он так повысился, каждый хороший обладатель бордового пиджака должен был иметь просто своего адвоката. Теперь опять как бы независимых адвокатов прижимают, пытаются уничтожить. Сколько, собственно говоря, мы можем говорить, что в России существовал институт вот, действенной адвокатуры?
Ну, скажем так, в принципе, адвокатура в новейшей истории России в связи с принятием закона в 2003 году может начинать отсчет оттуда, с 2003 года.
Всего-то?
Да. То есть, нет, до этого адвокатура тоже существовала, но в 2003 году был принят закон, по которому она функционирует сейчас. Что касается дел политического характера, то, ну, наверное, можно сказать, что основной вот, подъем по количеству этих дел, по количеству адвокатов, которые начали открыто противопоставлять себя власти. Это 11-12 год, это протесты в России, это массовые задержания. Именно тогда адвокаты пошли поддерживать политических гражданских активистов. Вот. До этого момента, в принципе, были какие-то единичные случаи. Ну и не сказать, что этих адвокатов много. Всего в России порядка 70-80 тысяч адвокатов, и из них те, кто занимаются делами с политической компонентой и украинскими делами, так называемыми, ну, может быть, пара десятков, 30, ну, 40. То есть цифры абсолютно близкие к статистической погрешности.
Ну, вот сейчас, насколько я понимаю, есть несколько законов, под которые все очень удобно, вот любые политические дела пристраивать, так скажем, да, это терроризм. Ну, это уже традиционная история. А дальше вот этот новый, свежесделанный, значит, об оскорблении власти. Потом вот это оскорбление чувств верующих во всех видах, значит. Какие еще есть уловки для того, чтобы политически неудобного человека приструнить?
Ну, вы понимаете, в России авторитарный режим. И свойства авторитарных режимов, и тоталитарных в том числе, это отказ от индивидуального наказания, это создание такой законодательной базы, которая позволяет каждого априори сделать виновным. То есть на общество накидывается такая сетка ограничений. Вот сюда не ходить, сюда не смотреть, это не делать. Но при этом наказание осуществляется выборочно.
Угу.
То есть виноваты все, но накажем тебя.
Но бойтесь и следующий, да?
Да?
Ага.
И никто не знает, а за ним придут в следующий раз или нет. Ага. То есть этот напоминает такой классический 37-й год, когда ночью едет, значит, черный воронок с надписью «Хлеб». Кто-то в окно видит, что он едет, он думает, надеюсь, не ко мне.
Угу.
Вот надеюсь, к соседу приедет. Тем более, что я донос на него написал, да? Поэтому вот эти безумные законы, которые после 2012 года принимает и Государственная Дума, и Путин с радостью подписывает, это как раз задача всех граждан России подвергнуть такому тотальному наказанию, но при этом самостоятельно выбирать в зависимости от исходя из ситуации, из контекста, кого сильнее наказать и кого, может быть, оставить на следующий раз.
Замечательно. И при этом никого не смущает, да, те решения, которые выносит суд, когда убийца нескольких человек, помните, солдат-срочник, который получил меньше лет, чем Сенцов, который априори как бы готовил некий, мифически никем, невиданный, невидимый, нереализованный, естественно, террористический акт. То есть это нормально.
Это абсолютно нормально. Нет, ну, существует какая-то незначительная часть общества, которая это оценивает, которая протестует против этого и которая, может быть, выражает свое мнение, но подавляющее количество населения заключило сделку с властью, что оно закрывает глаза на это все.
А ты меня не трогаешь.
Да, а власть ее за это не трогает.
Спасибо большое. Очень благодарна вам за то, что вы нашли для нас время. Адвокат Николай Полозов, говорит мой знакомый один юрист, говорит, хорошо, Полозову, он звезда. Вас так просто не украдешь. Вы исчезнете на какое-то время из медиапространства, и все начнут кричать, где Полозов, почему мы не можем ему дозвониться. Так что мы все равно на пульсе, руку держим.
Спасибо
вам большое.
Радіо «Ранок» з Оленою Терещенко.